Пока Богдан говорил, много мыслей. Думаю, сейчас дополню это, дополню это, дополню то, пятое, десятое. Но неважно, не буду дополнять. Одно скажу, что мой молодежный пастор, мой пастор Алексей Романов, когда здание построили, ну, мы вначале купили ДК, и когда полностью ремонт внутри закончили, не хватало денег, чтобы поставить стулья. И тогда Леша продал машину и принес пастору деньги, говорит, нам нужно доставить стулья. И знаете, что случилось? Через неделю ему подарили машину. Вот, поэтому, если вы реально горите этим местом, потому что это, ну, когда есть в церкви свое здание, это потрясающая возможность влиять кардинально на город. Это то место, в котором будут молодежь постоянно висеть, они будут постоянно чем-то заниматься, они будут открывать новые проекты, они будут открывать новые таланты. И знаете, я помню, как-то в Инстаграме я сфотографировал сцену церкви «Слово жизни» в Москве и написал: «Этому месту я посвящаю всю свою жизнь», то есть церкви. И потом кучу всяких умников, знаете, написала, как можно церкви посвящать свою жизнь, но они просто не понимают. Потому что сегодня, если бы не церковь Божья, если бы не люди в церкви, если бы не пастор, если бы не лидеры, не было бы Павла Деева такого замечательного, как говорят другие, это не я говорю, потому что я-то себя знаю, я-то могу вот в зеркало подойти, и там все видно. Вот, но просто загоритесь страстью, то, что сегодня Богдан говорил, положите все, что вы имеете, туда. Потому что церковь, когда особенно церковь строится, это, знаете, вот на языке бизнесменов, это самая плодотворная почва, от которой вы можете получить здоровенный процент потом. Еще, знаете, одно «но». Ваши дети и внуки будут там расти. Вот, если вы хотите, чтобы у ваших детей и ваших внуков были потрясающие друзья-христиане, с которыми они всю жизнь смогут пройти, вам нужно вкладывать в это место и думать, что там будет, может быть, не знаю, как у вас в планах, христианская школа или христианский садик потом. И тогда тем более нужно туда сеять. И знаете, допустим, у нас сегодня есть христианская школа и садик, и когда неверующие люди приходят и говорят, мы хотим отдать ваш садик или вашу христианскую школу детей, потому что из вашей школы не приносят мат, не приносят какие-то, ну, плохие поступки и так далее. И дети, они воспитываются с хорошим характером и так далее, и так далее. Вот, ну что я сегодня, простите меня, я сегодня буду читать Библию в современном переводе. Это молодежная Библия, моя настольная Библия. И она меня безумно вдохновляет. Здесь вы видите, кто? Это мой пример. Это мой пример, это та личность, которая подняла меня из грязи, которая полностью перевернула мою жизнь. И немножко о себе расскажу, чтобы вы понимали, кто стоит перед вами. Мне 28 лет. Богдан сказал, у меня есть замечательная жена, двое детей. И я покаялся, когда мне было 13 лет. Когда мне было 13 лет, и уже я с Богом 15 лет. И сейчас я являюсь арт-директором церкви «Слово жизни» в Москве. В нашей церкви сейчас 3500 человек. Пока что. Мы сейчас покупаем второе здание, и мы метим в 10 тысяч. Вот, у нас скоро будет 10 тысяч. Вот, и я должен был быть третьим абортом у мамы. Бог меня спас. Все родственники говорили, сделай аборт, он залетный, он не твой, никому не нужный. В итоге мама меня родила. Кучу смерти было в моей жизни, в детстве смерть постоянно меня преследовала. Дьявол лично ко мне приходил и говорил, что я неудачник, когда я был маленький. Вот, я покаялся, когда мне было 13 лет. В 16 лет мне обнаружили опухоль головного мозга, врачи дали мне жить 3 месяца. Прошло 12 лет уже. С того дня, когда врачи поставили мне диагноз, я не был у врачей до сих пор, и мне не интересно, что они говорят. Вот. Знаете, немножко свидетельств, буквально просто славы Божьей. И когда родился у нас сын, тоже мы хотели сразу детей, когда поженились, и потом он не сразу родился, но потом, когда мы забеременели Павлом Павловичем, Вот, тоже были у нас очень тяжелые роды, было 5 секунд от смерти, его врач вытащил, и тоже там было много-много всего. Он родился с пороком сердца, вот, я в него не верил, когда ему был годик, врачи его не нашли почему-то. Вот, потом они нашли у него опухоль на шее, сказали, он у вас кривошея, и я сказал, я тоже в это не верю. Через 3 месяца они тоже ничего не нашли. Вот, и поэтому вы должны знать, кого вы верите. Просто ваша реальность, знаете, она формируется тем, во что вы верите. Не ваша реальность формирует, во что вы верите, а то, во что вы верите, формирует вашу реальность. И то, что вы исповедуете каждое утро и каждый вечер. Когда вы говорите, ничего не получится, то ничего не получится. А еще, знаете, любимое слово у всех, которое я все время всех поправляю. Когда люди удивляются, они часто говорят, ничего себе. Ну, ничего себе. Я, знаете, что людям говорю, ничего тебе. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну ты ничего не получишь. Что просишь? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну ты же говоришь, ничего себе. Я говорю, а кому тогда? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, ну ты же говоришь, ничего себе. Я говорю, говори все мне. Удивляешься, я говорю, все мне. Вот, и сегодня я хочу немножко про братство поговорить и про нас, братьев и сестер, христиан, поговорить. И то, что сегодня Богдан опять в духе со мной, он начал эту тему. Есть такое место, которое меня очень сильно зажигает, которое меня обличает. Это первое письмо Иоанна, первое послание. Третья глава, 11 стих. Я буду в современном переводе вам читать, чтобы вам даже можно не думать, а просто слушать. Тут написано, потому что вот та весть, которую вы услышали изначально, мы должны любить друг друга. И все из нас знают, что мы должны любить друг друга. И все мы так хорошо вообще владеем Библией и говорим, но мы же должны любить друг друга. Но когда ты смотришь на практике, не все так идеально, как хотелось бы. И дальше написано, 12 стих. Мы не должны быть такими, как Каин, который был порождением злодея и зарезал брата. А почему он его зарезал? Потому что дела его были злые, а дела его брата праведны. И не удивляйтесь, братья, что вас ненавидит мир. Мы-то знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может быть Божья любовь? И дальше написано, дети, так не будем любить на словах, одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле. И знаете, последние 3 года у меня есть потрясающие пасторы, потрясающие лидеры, примеры для меня. Я помню, знаете, мы когда вернулись с одной миссионерской поездки с Киева с моей женой, мы жили, снимали комнату в двухкомнатной квартире. Я помню, мой пастор приехал, это было Рождество, он позвонил в дверь и говорит, выходи, 12 ночи. Я говорю, зачем выходить-то? Он говорит, да выходи быстрее на улицу. Я говорю, да я не одетый. Он говорит, да одень что-нибудь и выходи, зима, понимаете, Рождество. Я выхожу, и он дает такую, знаете, здоровенную ашановскую сумку продуктов. Дает и просто говорит, это тебе с Рождеством, все, пока. И уехал. И мы начали это все разгружать, и там было все, что нам было нужно для Рождества. И знаете, тогда мы сидели с женой, и мы не понимали, как это возможно? Я же не просил, он даже не знал моей нужды, что нам не хватало чего-то на Рождество. И знаете, такие примеры меня вдохновляют. Мы часто легко находим недостатки друг в друге. Ну вот, допустим, то, что сегодня Богдан говорил, знаете, однажды я принял решение, я понял для себя, что в интернете грязи полно. не нужно мне быть слишком умным, чтобы добавить еще чего-то туда, поумничать. Этот в грехе, а эти в грехе, да как так можно, да кто так служит, да кто так проповедует, да что это за пастор и так далее. Я принял для себя решение. Я просто вдохновляю людей. Грязи достаточно. Да не нужно никому разговаривать, рассказывать, какой он плохой, он знает. Потому что Бог обличает людей, Дух Святой приходит, и совесть начинает работать в каждом, даже в самом опущенном грешнике. И то, что нам сегодня нужно, это любовь. И знаете, меня вдохновляет, когда ты... Тут написано, что когда ты видишь нужду... Знаете, недавно мы тоже разговаривали с моим другом, и вот он говорит, представь, ты сидишь в хорошем ресторане со своей женой, да? Ты ешь хорошую еду. И ты понимаешь, что кто-то из твоего окружения... сегодня не сидит в ресторане и не ест хорошую еду. И это должно тебя обличать. Простите за выражение. Я сегодня буду радикальным немножко. Если вы считаете друг друга братьями и сестрами, если вы вместе принимаете причастие, а что делает вас одним телом? Когда вы принимаете причастие в церкви, вы становитесь одним телом. И тогда... мы не можем позволить себе думать только о себе. Потому что если ты видишь нужду брата, а у тебя все хорошо, то проблема у тебя есть. Не только у него. И знаете, я раньше любитель был. Ты встречаешься и говоришь, слушай, Вовка из церкви ушел. Да, ох, знаешь, он там так сейчас грешит вообще. Да что там рассказывать? Да, вообще в блуде живет и так далее. И нашли разговор на 40 минут за кофеечком. Как у человека все плохо в жизни. И когда однажды я понял и полностью перестроил свою жизнь. Знаете, сегодня есть в моей жизни куча друзей, которые сегодня не в церкви. С которыми я подружился в церкви. Удалил ли я их в своей жизни? Нет. Не имею права. Что меня отделяет от них? Что они ушли из церкви? Что они вышли за дверь церкви, что меня от них отделяет? Я не могу их удалить из жизни. Вот знаете почему? Первое, потому что я их люблю. Я их правда люблю. Я с ними прошел 7 лет своей жести в жизни, самых сложных моментов, когда я стоял на краю, когда я хотел уйти из церкви, хотел жить в грехе, хотел жить в блуде и так далее. Они были рядом со мной. Сегодня они не в церкви, но сегодня я рядом с ними. И знаете, некоторые из них живут в таком грехе, что у вас волосы просто на голове будут шевелиться, если я вам расскажу. Но это не меняет моего отношения к ним, потому что во мне живет Иисус, который любит их. И сегодня они нуждаются в моем принятии и в принятии Бога через меня. И сегодня, знаете, второе. Первое – это любовь. Второе, почему я сегодня не сдаюсь. И моя жизнь открыта для них, потому что сегодня есть социальные сети и все, и они следят за мной. И недавно мне написал один человек, которого я приглашал в церковь 3 года назад. Мы стали друзьями. Он неверующий. Он богатый человек, директор большой крупной компании. И мы просто подружились. Он мой начальник, а я у него работаю руководителем дизайна отдела. Это было давно-давно. И он просто говорил, Павел, спасибо вам за то, что Бога видно в вашей жизни. И мы все время на «вы» с ним разговаривали. Он на год старше меня. Он мой начальник. Директор крупной компании в России. И мы просто приняли решение, мы всегда будем общаться на «вы». И знаете, иногда это какие-то вещи, которые ты хочешь друг другу сказать, оно останавливает. Потому что ты понимаешь, что ты на «вы» разговариваешь. И я очень много свидетельствовал о своей жизни. Он очень много рассказывал. Оказывается, он сидел в тюрьме когда-то и так далее, и так далее. И вот прошло 3 года, мы не общались вообще. И он пишет мне в скайпе. Павел, ваше предложение пойти в церковь все еще в силе? 3 года прошло. Я говорю, где логика вообще? 3 года прошло, ни одного сообщения, я не знаю, как у вас дела, вы не знаете, как у меня. Он говорит, я знаю, как у вас дела. у вас потрясающая семья, вы потрясающий служитель в церкви, у вас потрясающая церковь, у вас потрясающие друзья, у вас потрясающая жизнь. Я хочу жить, как вы. Богатый человек ездит на дорогущей машине, и это мне надо ему завидовать. Понимаете, да? О чем я говорю? Но он завидует мне, потому что на самом деле богатство-то у меня. И сегодня деньги его настолько стали тусклыми, что за них уже ничего не купишь. Потому что они не на Царство Божье работают. Ты уже крутую машину купил, лучшие клубы в Москве обошел, попробовал лучшие наркотики, съездил в лучшие отели мира и так далее. И вот ты сидишь обратно в своей московской квартире. Что еще сделать с деньгами? Открываешь интернет, начинаешь листать людей. Неужели все у меня так плохо? И находишь кого-то, да? Человек, который однажды свет пролил в твою жизнь. И он, когда мне это написал, знаете, я понял, послушай, сегодня я не сдаюсь только ради тех, которых я должен привести домой. Знаете, придет момент, то, что Богдан говорил, многие сегодня ушли из церкви. За последние 10 лет многие ушли из церкви. Наши друзья, братья и сестры, они ушли. Знаете, придет момент, когда они вернутся. И знаете, что важно? Когда он будет идти, не знаю под чем, не знаю каким, не дай Бог ему встретить тебя таким же, как он на улице. Это то, что сегодня Богдан говорил. Когда ребята встретили друг друга в Твиттере и понимают, что они вдвоем ушли из церкви. Представьте, если бы одна из них не ушла, и она бы встретилась, и тогда она была бы ступенькой, чтобы вернуться домой. Понимаете? Это вот, ну, это причина, почему мы должны стоять. Причина, потому что когда ты встретишь его на улице, и он будет идти с четким решением, я готов вернуться домой, Бог. Дай мне на моем пути кого-то, который сегодня вернет меня домой. Я в полном грехе, я знаю, что без тебя я никто, я попробовал уже все. И он должен встретить вас на своем пути. Человека, который продолжает стоять в вере. Который стоит в тех решениях, о которых он говорил 10 лет назад. Он говорил, я не сдамся. Знаете, потому что сегодня я встречаю кучу людей, которые прячут от меня глаза, с которыми мы 10 лет назад строили церковь. И мы не сдавались вместе. И сегодня я встречаю этих людей, послушайте, ты смотришь ему и говоришь, ну как дела? И он недавно написал мой друг. Когда я приехал в Москву, я был еще такой, знаете, неукорененный в вере. Я поступил в христианский колледж американский. И он был, знаете, для меня таким отцом. Он старше меня был на 5 лет. Я его на все время папка назвал. И мы с ним очень много в институте вместе времени провели. Он был для меня примером, потому что он из коренных пятидесятников. Он был молодежным пастором. Потом он ушел в армию, вернулся, начал поднимать прославление в своей церкви. И он всегда был для меня примером. Потом он открыл свой бизнес на пустом месте. Все говорили кризис. Он открыл бизнес, причем удачный. Нашел потрясающую жену. У них родилась потрясающая дочь. И он был всегда для меня, знаете, таким вот стойким бойцом. И я вот говорил, вот как Денис, я хочу быть как Денис, я не хочу сдаваться, и так далее, и так далее. 3 дня назад он написал мне в Facebook, говорит, привет, как дела? Я говорю, хорошо. Я говорю, а как ты? Он говорит, нормально, восстанавливаюсь. Вернулся с реп-центра, прошел Encounter, все хорошо. Я говорю, что случилось? Я говорю, ты миллионером-то хоть стал? Ты же обещал. Он говорит, конечно, стал. Он говорит, за последние 2 года я просадил 1 012 000 рублей. Я говорю, в смысле? Он говорит, у меня были лучшие проститутки Москвы, лучшие клубы, лучшие наркотики. Я говорю, а жена твоя с детьми? Она говорит, она просто терпела 2 года. Говорит, я просто давал им деньги. Я не появлялся 2 года дома вообще. Я говорю: слушай, Денис, ну слава Богу, что ты снова в церкви. И что ты не умер по пути обратно. Но такое происходит. И знаете что? Когда мы с ним общались, он говорит: слушай, Паш, я так горжусь, что ты тот, кто ты сейчас есть. Я помню тебя тогда, в 2004-м, как ты мечтал быть арт-директором церкви. Как ты мечтал создавать крутые дизайны для церквей. Как ты мечтал вдохновлять людей. И вот сегодня 2013 год. Прошло 9 лет. И говорит: и ты там, о чем ты говорил тогда, в 2004-м. И говорит: я так горжусь тобой. Ты просто остался стоять. И сегодня, послушайте, то, что мы сегодня говорим нашим братьям и сестрам, то, что мы даем такие некие обещания, они проверят эти слова лет через 10 у вас. И вы не должны удалять братьев и сестер из своей жизни, что бы с ними ни происходило. Потому что бывают моменты, когда вы являетесь единственным крючком и зацепкой, ступенькой для того, чтобы они вернулись домой. Мы просто должны вернуть этих людей домой. Сегодня они являются сиротами, они не найдут счастья там. У меня есть полно примеров богатых людей, миллионеров, которые ушли из церкви, выросли, стали вообще топовыми там, бизнесменами городов, стран. Кучу денег, они несчастливы, они не знают, как вернуться в церковь, потому что стыдно. Просто вы должны понимать, мы надежда. Мы сегодня должны иметь эту страсть по Божьей церкви. Мы вчера, у нас была лидерская, и знаете, у меня был такой момент, вот я, допустим, я на полном времени в церкви, мне платят зарплату. Несмотря на то, что это, что мы в Москве, московская церковь, там безумные зарплаты в городе, мы по сравнению с этим получаем хлеб, который тебе хватает на то, чтобы жить. И знаете, появляются иногда такие друзья, которые говорят: да, слушай, да что ты делаешь? Иди в мир работай, ты будешь бешеные деньги зарабатывать, купишь себе наконец-то Мерседес и так далее. И я помню, я рассказывал, была ночь, я лежал в потолок, смотрел и думаю: ну не безумный ли я? Могу же на Мерседесе уже ездить. Но потом обратно принял для себя решение, говорю: я строю Божье царство на земле. И все, что сегодня меня интересует, это единство. Недорогая машина, не здоровенный дом, не Мальдивы и что-то еще. Это может быть, все будет. Но даже если этого не будет, я не перестану строить Божье царство. Вы должны просто взять правило для себя такое. Божье царство. Послушайте, Бог даст вам ровно столько, чтобы вы выжили. Но знаете, почему сегодня нам не достает этого? Потому что сегодня все бигборды, вся реклама по телеку, все журналы пестрят о том, что ты должен жить шикарной жизнью. Послушайте, но в Библии об этом не написано. Здесь написано о достатке. И написано о том, что ты сможешь благословлять еще кого-то. Но лично для меня благословлять еще кого-то – это всегда жертва. Потому что ты берешь буханку хлеба, который Бог дал тебе на этот день, начинаешь ее делить между братьями и сестрами. Хочу этого благословить, этого, этого, этого. И потом осталось у тебя несколько кусочков для твоей семьи, и Бог это размножает потом. Он приумножает. Просто потому, что есть цена в твоей жизни. И дальше я хочу еще больше пойти глубже в единство, и хочу прочитать вам послание к филиппийцам. Вторая глава. Место, которое однажды просто разрушило мои стереотипы, когда я ненавидел кого-то из своей церкви. Здесь написано, тоже современный перевод. Все настолько популярно написано, подробно, разжевано. Если жизнь с Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. И дальше написано, как. Сделайте как. Будьте всегда и во всем согласны. Вот это вообще просто. Я сейчас буду дальше еще читать. Но это первый гвоздь. Он здесь говорит: будьте всегда и во всем согласны. Кто из вас готов на это пойти? Единицы. Вот правда, в моей жизни иногда, знаете, когда мы делаем какие-то проекты, конференции готовим и так далее, ты всегда знаешь, как лучше сделать. Но знаете, в чем секрет единства? Секрет единства – это твое лучше сделать получше, засунуть себе в кармашек вот сюда и сказать: слушай, брат, круто предложил, давай сделаем, я поддерживаю тебя в твоем решении. И потом тогда он скажет: слушай, а как ты думаешь? И ты разворачиваешь свою идейку и говоришь: слушай, ну вот, вот так бы я сделал. Он говорит: слушай, вот так вот лучше, давай сделаем, как ты. И вот в этом согласие, в этом единство, когда ты, там дальше я буду читать, когда ты ставишь мнение своего брата выше своего. Это то, что Павел говорит. Он говорит: сделайте радость мою еще более, ну, еще больше радости сделайте мне. Будьте всегда и во всем согласны друг с другом. Первый гвоздь забили. Слышите? Записывайте. Равно любите друг друга всей душой. Здесь написано «равно». То есть ты не можешь вот этого человека любить вот так, а вот этого чуть поменьше. А вот того чуть побольше. Да не может быть такого в Царстве Божьем. Послушайте, не может быть. Ты не можешь, знаете, ты, у нас, ну это же вот, мы вот просто нас воспитали, мы вот такие люди. Адамовская природа внутри. Слушай, ну вот этот реально классный, я ему на Рождество подарю вот такой подарок, а вот есть сестра, ну она такая, и ей подарю вот, ну заметил зато. Главное, что заметил ее. И Библия меня обличает постоянно. Он говорит: ну ты не можешь одного больше, а другого меньше любить. Ну не можешь. Царство Божье другое. Послушайте, Отец наш не любит же кого-то, он нелицеприятен, послушайте. Он Василия любит, прям вот любит-любит, а Сережа вот, ну вот машину похуже дал ему. Да нет. И дальше. Готовы, да? Не читайте дальше без меня. Здесь написано: одинаково и чувствуйте, и мыслите. Как вообще? Ну как? И чувствуйте, и мыслите одинаково. А это значит, что если твой брат в депрессии, сидит на стуле и не знает, как разобраться с жизнью, подсаживайся и разбирайся вместе с ним. И депрессуй вместе с ним. Сидит другой, радуется, рассказывает христианские потрясающие анекдоты. Ему весело. Прости за выражение, а у тебя не все весело в жизни. Подсаживайся, радуйся вместе с ним. Послушайте, это единство. Когда церковь будет такой, дьявол вообще даже дверь не сможет открыть сюда. Ему нечего будет здесь делать, потому что здесь между друг другом не будет никакого пробела. Он не сможет ничего засунуть. Потому что сейчас, и вы согласны со мной, иногда он такие мысли просовывает про брата: посмотри, машину-то поновее, чем у тебя купил. Интересно, за какие деньги? Да какое твое дело? Пойди, сядь в его новую машину, едьте вместе на рыбалку, ловите рыбу. Какая разница вообще? Лучше машина, хуже. Лучше кеды, у того лучше джинсы, у того не лучше. Да не смотри на это все. Одинаково и мыслите, и чувствуйте. Брат заболел гриппом, иди к нему домой с вареньем. Ложись рядом, включите телек, болейте вдвоем. Послушайте, это Царство Божье. Это единство. Это семья, понимаете? Город не сможет этого игнорировать, как только церковь станет такой. Когда мы выходим на улицы и мы видим, что кто-то в нужде, когда это, послушайте, когда это станет нашей культурой церкви, ты выходишь на улицу, видишь кого-то в нужде, подсаживаешься вместе, плачешь с ним, он скажет: «Ты что, ненормальный, что с тобой?» Он говорит: «Да это часть моей жизни, послушай, там таких еще 1500 в зале сидит, пойдем со мной». Он придет, увидит, скажет: «Слушай, правда?» «Потому узнает, что вы мои ученики, что будете, если будете иметь между друг другом любовь». Читаем дальше. «Ничего не делайте из своего корыстия и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя». Упс. «Пусть каждый смиренно считает другого высшим себя». И вот это, когда ты знаешь, я знаю, как лучше. Если знаешь, как лучше, садись на задний ряд. А тот, кто не знает, как лучше, сажай его вперед. Пусть узнает, как лучше. Смирение – это крутая штука вообще. Послушайте, город не сможет этого игнорировать. Меня сегодня вдохновляет, знаете, когда у нас на каждом служении кто-то сидит с КГБ, или как эти штуки называются, весь наш дизайн, все наши флайеры лежат на столе у этих КГБшников, ФСБшников, не знаю, кто они. Думаю, ну хоть там в политике мой дизайн смотрят. И они прослушают каждые проповеди и так далее. Я говорю, придет время, когда они начнут валить толпами в церковь, потому что когда каждый будет прослушивать, ставят другого, потому что этот уже покаялся, ушел в церковь, уволился оттуда. Другого сажают, прослушивают все их проповеди. Мы должны зацепку какую-то найти, чтобы они что-то против власти сказали, и тогда мы закроем их церковь. Да не будет такого никогда. И тогда церковь начнет безумно расти. И дальше. Я не могу читать вам это. Потому что если я вам это прочитаю, вы не сможете потом сказать: «Я не знал». Слышите? Готовы, да? Радикальное послание. Библия – это радикальная книга. Вот она-то никогда не даст тебе сидеть на месте. Здесь написано. Боже, помоги нам. «Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других». Хочешь на Мальдивы съездить? Пусть они поедут. Знаете, у меня есть друг, он не из нашей церкви, но он работает в нашей церкви системным администратором, и он однажды мне свидетельствовал и рассказал, говорит: «Знаешь, у нас в церкви были друзья, ну просто знакомая пара, и они очень давно мечтали поехать куда-то отдыхать. И мы себе откладывали деньги на Грецию или куда-то, они хотели поехать с женой и с детьми. Очень долго копили, 1.5 года. И потом купили, пошли путевки этим ребятам, которые не могли поехать». И когда он мне это рассказал, для меня, знаете, вообще я не мог места себе найти. Но это реально, вот это Царство Божье. Я мечтаю о том времени, когда я смогу, у меня появится возможность покупать машины другим. Пусть не хорошие какие-то там, знаете, бизнес-классы и так далее. Машина такая, среднего уровня, которая может ездить, которая может отвезти твою семью куда угодно и так далее. Этого достаточно. И мне нравится сегодня, мое окружение, мои друзья сегодня, слава Богу, у меня по всему миру полно друзей, как мы благословляем друг друга тем, что имеем. Дарим друг другу вещи, телефоны, еще что-то. У нас есть правило среди наших пасторов, мы всегда отдаем машины друг другу. Ну, в плане, знаете, вот моя машина – это твоя машина. И каждый раз, когда я куда-то уезжаю, не на машине, то есть машина остается возле церкви, то ключи всегда лежат в молодежном офисе, и любой может ее взять и поехать по своим нуждам. Это есть у нас правило такое. И знаете, мне много раз люди говорили: «Послушай, ну это же твоя машина, и ты до нее там выплачиваешь небольшой кредит. Ну а если они с ней что-то сделают? Ну а вдруг они там сломают, вдруг авария будет и так далее?» Да мне не важно, что вы с ней сделаете. То, что принадлежит мне, принадлежит моей церкви сегодня. Это просто мое правило. Я для себя это взял. Я хочу, чтобы мое имущество служило Богу. И дальше, еще глубже пойдем. 5 стих. «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса». Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Я хочу еще вам немножко рассказать, буквально чуть-чуть. Знаете, когда вы принимаете решение любить своего соседа, вы должны запомнить для себя одно правило. Я хочу вам просто правду рассказать. Любовь всегда – это смерть. Всегда. Ты не можешь любить своего соседа, когда тебе удобно. Любовь твоя начинает проявляться тогда, когда тебе совсем некомфортно. Я помню, был случай. Мои друзья прилетели, они отдыхали, ну, мои очень хорошие друзья, они отдыхали в Египте или в Турции, не помню. 2:00 ночи, смс-ка. «Паш, мы прилетели, можешь встретить?» Я был в аэропорту через 35 минут. По московским меркам, послушайте. 2:00 ночи. Я вообще не думал. Я поворачиваюсь к жене, говорю: «Я поехал ребят встречать». Она говорит: «Хорошо». Я оделся, что было вообще в темноте, что потом я уже понял, что и футболка наизнанку была. Неважно вообще. Примчался, встретил, отвез их домой. Приехал домой. Знаете, что самое обидное было? Я открываю дверь, захожу в ванну, так вот умываюсь, и говорю: «Ну ничего, чемпион, можешь поспать еще чуть-чуть». И начинает будильник звонить. Пора вставать. Думаете, это комфортно? Нет. Но это решение любви. Любовь – это смерть, послушайте. И в семье, и в отношениях друг с другом. Это самая некомфортная вещь на земле – это любовь. Не всегда ты будешь получать только радость от любви. Не всегда тебе будет прям вот, знаете, ми-ми-ми-ми, как вот сейчас молодежь говорит, все мимишное, розовое, медведи плюшевые и так далее. Все так классно, комфортно. Нет. Любовь иногда будет, это когда у тебя скрежет зубов, ты понимаешь, что твой брат вообще просто гонит сейчас. И он сейчас хочет какую-то сумасшедшую вещь для кого-то сделать. Тебе некомфортно ему помогать, но тебе надо. Потому что это его желание сделать для Царства Божьего какую-то безумную вещь. И ты говоришь: «Хорошо». Много раз, когда я помню, я очень много своей машины служу. Потому что я помню, как-то я проповедовал. В 2004 году я сказал: «Бог, когда ты дашь мне машину?» Знаете, хотел на Бога произвести впечатление. «Бог, когда ты дашь мне машину? Я буду служить в церкви, всем вообще. На машине все возить буду, на все служения помогать и так далее, и так далее». Бог дал машину. Подходит: «Паш, можешь помочь?» Как бы, ну, понимаете, и запланировано как бы было, и могу. Сел в машину, везешь, там, неважно, что ты везешь, цветы или кого-то перевозишь, или коробки чьи-то забираешь сам, и так далее, и так далее. И здесь-то некомфортно. Меня же моя семья ждет дома, мои дети по мне скучают. У меня были планы, что-то посмотреть хотелось. В ванне полежать хотелось. Куда-то еще съездить хотелось. Вот это любовь. И Библия нас обличает тем, что когда, говорит, имейте одни мысли, имейте одни чувства, считайте друг друга выше себя. Относитесь друг к другу так, как Христос. И там дальше написано, как он отнесся. Он пошел за нас на крест. Знаете, недавно я в интернете написал такую вещь. Христос умер за тебя, а ты за кого? И в этом есть любовь братьев и сестер. За кого сегодня ты готов умереть? И когда люди сегодня уходят из церкви, братья и сестры, тебе нужно умереть для себя, чтобы вернуть их. А это значит, что нужно посещать, нужно обзванивать, нужно постоянно, знаете, делать такие условия, когда ты можешь помочь этому человеку. Безвозмездно вообще. Меня этому научил мой пастор. И вообще, ну, пастор Мацуло, он просто для нас отец такой, знаете, Бог, который в нем, мы просто, ну, он просто нас пропитал этим. И вы просто должны, вот то, что есть в Библии, да, то, что здесь написано, эти радикальные послания, только это радикальное послание может изменить наше общество. Библия говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между друг другом любовь». И тогда город не сможет этого не замечать. Когда вы начнете дарить друг другу... Знаете, вот я принял для себя решение. Когда ты идешь к другу на день рождения, ты должен ему подарить, знаете что? Что ты больше всего себе хочешь. Потому что там обычно, знаете, как... Дай, пойдет ему. Ну, пойдет. Ну, на шкаф поставят, ничего. Будет стоять. Давайте относиться друг к другу выше, чем ты. Подари ему. Хочешь себе 4-й iPhone, простите за iPhone, это модно просто сейчас. Хочешь себе 4-й, подари ему 5-й. Хочешь подарить ему новые туфли, подари на 1000 гривен дороже. Но просто в чем-то должна быть жертва. В чем-то мы должны растянуть себя внутри. В чем-то мы должны растянуть свой характер. И тогда, послушайте, церковь начнет расти. Не просто расти, она начнет колоссально расти. Потому что город не сможет не замечать этого. Они скажут: слушай, они просто безумные, они друг за друга готовы в огонь, в воду. Они друг за друга, они друг другу в больнице постоянно ходят. Кто-то, у кого-то что-то случилось, ногу сломал, так они вообще 200 человек к нему в гости поехали. Понимаете? Я просто вас вдохновляю. Пусть единство будет на вашем сердце написано. Единство не просто внутри нас, не просто здесь единство, но единство в городе, единство среди церквей. Если что-то братья и сестры, что-то плохого говорят из других церквей о вас, просто любите их. Просто любите. Брат, ты такой классный вообще. Пойдем кофе попьем. Послушай, ну у вас там, ну вот, я помню, знаете, что научило меня, вот последние еще слова и все, и я ухожу. Я помню, когда я учился в американском христианском колледже, у меня были друзья-баптисты, у меня даже со мной мормоны учились, адвентисты седьмого дня, и мы все за одними партами сидим. Послушайте, там такие христианские войны были. Я помню, как меня обличали, что я на языках молюсь. Да этого нет в Библии, да послушай, да то. Открываешь Библию, давай читать. Да это тут не о том. Тут написано, что на них сошли языки английский, немецкий, русский, польский. Я говорю: хорошо, хорошо. И потом это меня научило, и я просто говорю: давай просто вот о футболе поговорим. Давай поговорим о чем-нибудь, о дизайне. Давай кофе попьем, пойдем прогуляемся и так далее. Послушайте, прошло 3 года. И самая ярая девочка, которая спорила всегда со мной, которая все время меня, знаете, вот, поливала грязью, да ты харизмат вообще. 3 года прошло вообще, мы с ней не виделись 3 года. Звонок: Паш, привет, как дела? Хорошо. Паша, я крестилась. Чем ты крестилась? Языками крестилась, вчера вечером, представь. Я на языках говорю. Я говорю: слушай, ты нормальная вообще? Она говорит: в смысле, ты рад? Я говорю: не рад, конечно, ты же меня чуть не убила за языки 3 года назад. Да не, ну это, ну все, забудьте. Я крестилась языками, и все, помнишь, ребята, которые со мной сидели, баптисты, мы все крестились. И знаете, если бы я тогда знал, что так произойдет, я бы просто улыбался, они бы мне там поливали грязью, я бы улыбался, ну ничего, ничего. Но послушайте, Бог всегда на нашей стороне, если в нас есть любовь. если мы ставим любовь прежде. Он тебя поливает, он тебе топоры в тебя втыкает, он тебе пощечину дал, вторую подставил, он тебе по второй дал, ты третью поставил, он по третьей, по четвертой, и ты говоришь, хорош, слушай, подожди. Просто любовь прежде всего. Любовь прежде всего. Любовь прежде всего. Пример Иисуса Христа, послушайте, Он не умер за вас, когда вы стали хорошими. Знаете, вот ты покаялся, говоришь, Иисус, я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Он говорит, хорошо, теперь на крест пойду. И пошел на крест за тебя. Нет. Любовь прежде всего. Он висел там на кресте и говорит, Боже, прости их. Придет момент, когда они придут к тебе. Вновь вернутся домой. Придет этот момент. Я вижу. Как Паша, как Богдан, как Сережа, как Андрей, Лена, Тома и так далее. Я вижу, как они возвращаются домой. Это то, что заставляет мое сердце еще биться на кресте. Они вернутся домой однажды. И сегодня, знаете, я вижу этих людей. Они вернутся вскоре. И ради них я стою. Любовь прежде всего. Они многие сегодня поливают меня грязью, что я еще в церкви остался. И что я верен своим мечтам, и что я верен своим словам, которые я говорил когда-то. Это их раздражает, потому что грех внутри их не дает им вернуться домой пока еще. Но любовь прежде всего, она покрывает все. Библия говорит, что любовь покрывает множество грехов. И мы должны своей любовью, когда мы принимаем решение единства, о единстве, быть единомысленными, думать одинаково, чувствовать одинаково, стоять друг за друга до конца, даже если твой сосед не прав, брат и сестра не прав, просто люби их, стой за них, потому что ты любишь их. Потому что когда Иисус умирал на кресте, послушайте, мы не были правы. Мы гнали так, что, ну, вы все знаете, как вы гнали, когда в миру были. Иисус умер до всего этого. Но где логика? Послушайте, Павел гнал все христианство. И однажды Иисус пришел и сказал, стоп, все, стоять, пошли домой. И у вас должно быть такое же отношение к братьям и сестрам. Не только здесь, но и в мире. Это тоже ваши братья и сестры. Они не халдеи, как мы часто говорим. Они братья и сестры, но они еще не дома. И вы должны ставить любовь прежде. Когда вы с ними встречаетесь, и они начинают опять гнать на церковь, ставьте любовь прежде. Хорошо, да, я знаю, ну да, моя церковь несовершенна, да, люди ходят в мою церковь, да, мой пастор тоже человек. Слушай, ну вот я тебе приготовил подарок, вот на. И и вы понимаете, что с ним произойдет. Скажет, в чем логика? Я сижу тут такой весь умный, гоню на твою церковь, ты мне подарок принес. Какой смысл? А есть смысл. Потому что ты не просто языком его любишь, как Библия говорит, но делом. Ему нужно переехать, помочь квартиру перевести. Я первый, кто это сделает. Тебе нужно помочь поехать дачу вскопать. Я первый, кто это сделает. Давай я это сделаю. И знаете, недавно был такой момент, мой друг говорит, ты можешь помочь мне перевести вещи? Я говорю, конечно, могу. Он говорит, когда ты можешь? Я говорю, ну я не могу днем, я могу ночью поехать. Ну, поздно ночью. Он говорит, ну я же не смогу. Я говорю, да мне не нужно, чтобы ты был, я сам все сделаю. И знаете, такие моменты, я специально их создаю в своей жизни, чтобы проверить, люблю ли я все еще людей или нет. И все, что я хочу, чтобы вы сейчас сделали, вы написали на своем сердце решение, которая звучит «любовь». Это должно стоять, знаете, как фильтр. Вот все должно через любовь входить в вас и выходить из вас через любовь. Все, что вы делаете, ваши поступки, слова, ваши повседневные дела, они должны все быть пропитаны любовью. Это непросто. Я знаю, что это непросто, но это возможно. Потому что Библия говорит, что это возможно. Я знаю, что Бог способен нас подкрепить, чтобы быть такими настоящими христианами. И меня вдохновляет, знаете, история говорит, что христианин – это было ругательство. Раньше, знаете, когда Иисус вознесся и остались апостолы, которые ходили и всем говорили о Христе, и они просто говорили: «Ха, смотри, христиане пошли». Это было ругательство тогда. И сегодня меня вдохновляет, когда я говорю: ты кто? Я говорю: я христианин. Я не пятидесятник, там, ну, я не особо пропагандирую деноминации. Я христианин, последователь Иисуса Христа. Мне важно Его Слово, мне важна Его личность. Он для меня пример. Он для меня огромный пример. Он заплатил за меня цену прежде, чем я принял ее. И Он стучался в мою жизнь очень долго. Очень долго Он стучался, и я очень долго Его, знаете, посылал далеко. Но однажды я принял Его жертву, и тогда я понял, что любовь должна быть прежде. Любовь прежде всего. Прежде твоих эмоций, твоего характера, твоих действий, твоих поступков, твоих планов и так далее. Любовь прежде всего этого. Поэтому давайте любить друг друга. Окей?
Слава Иисусу! Давайте еще поблагодарим Бога за слово, которое мы слышали. Слава Тебе, Господь! Я предлагаю вам встать на свои ноги, помолиться Богу, который есть любовь. И от недостатка любви страдают все. Страдают ближние, страдает церковь, страдают домашние группы. От недостатка любви страдают семьи, от недостатка любви страдают дети.